Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Послушай Бога в Его заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах». Действительно, всякий человек, имеющий веру, имеет опыт обращения к Богу, опыт молитвы. И всякий человек, имеющий этот опыт, знает, что молиться всерьез очень-очень непростая задача, очень и очень непростой труд. И нелегкий, и такой труд, на пути которого, в котором подстерегают порой разного рода искушения, недоумения. И связано это, ну, можно сказать, с разными причинами, в том числе и с тем, что каждый человек является живой и неповторимой личностью и имеет какой-то определенный внутренний склад, характер. Каждого человека одолевают разные немощи и страсти, и у каждого человека какие-то свои слабые, можно сказать, места. И поскольку личность каждого человека, она до конца, можно сказать, непостижима самому человеку, не только чужая душа потемки, но и собственная душа, собственная внутренняя сердечная деятельность иногда таит для самого же человека что-то до конца непознанное, неизъяснимое, не поддающееся какой-то регламентации, если можно так сказать, то, чем человек сам в себе до конца не владеет. То есть мы сами над собой вполне не властны. Как и говорит апостол, добра, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. И порой как себя не настраивай, ну вот там вот Великий пост, вот сейчас-то я постараюсь взять себя в руки и поститься, и молиться, и трудиться, а оно все равно получается совсем не так, как мечталось бы или хотелось бы. Причем, увы, очень часто такое подвижничество, оно проистекает из некого своеволия, можно сказать, перед Богом. То есть человек словно бы говорит самому себе: давай-ка потрудись духовно, давай-ка возьмись за это делание. А в самом этом намерении порой забывается Бог, имя Божие. Не: Господи, помоги, сподоби меня действительно как-то там потрудиться, попоститься ради того, чтобы душа моя стала бы более восприимчива к спасению, к благодати Божией. А вот я сейчас возьмусь за дело собственного спасения. В основе этого, конечно же, гордость. И гордость, она у кого большая склонность, у кого меньшая. А как это измерить? Нет такого прибора. Как уровень благодати не измеришь, так и уровень собственной порабощенности той или иной страстью как измерить. Та же гордость, как святые отцы-то говорят, страсть вообще скрытая, латентная, выражаясь умным языком, не поддающаяся самому человеку осмыслению, пониманию, осознанию. Там то, что называется тщеславием, еще человек замечать может. Тщеславие, оно чувственное выражается на уровне таком ощутительном. Имея опыт жизни, по вере можно отследить. А вот гордость, как указывает святые отцы, тайно образующе, можно сказать, действует. Тайно, незаметно. Так что порой благие желания, движения, поступки неосознанно могут иметь в верующем человеке, что про неверующего говорить, основанием гордости, почему и порой приводят не к положительным следствиям, плодам, а к отрицательным, к разорению внутреннему, да и внешним порой не всегда, так сказать, способствует мирному устроению. И находясь в таком состоянии, мы удивляемся: а как же так, а почему, а что ж Бог меня не слышит, вот я же молитвы читаю, я вроде все почти, что могу, исполняю. А беда в том, что порой по внешним признакам все исполняя, мы еще не начинали, может быть, самого главного исполнять. Вот слушать Бога в Его заповедях. Действительно ставить целью исполнения не просто каких-то, имеющих прежде всего внешний характер предписаний, не просто составление списка грехов к исповеди, не просто соблюдение поста, прочтению канонов, или даже вот Великим постом многие практикующие, как это говорится, христиане, как-то увеличивают молитвенное правило. Кто-то Ветхий Завет перечитывает, читает, кто-то псалтырь более усиленно, не считая гастрономического поста. И этим как-то вроде этот период времени отличается. Кто-то чаще причащается, слава Богу. Но почему вот даже за этот 30-летний период свободы церковной после распада безбожной империи советской мы больше всего преуспели в восстановлении храмовых и монастырских стен, в строительстве новых храмов. Но нельзя сказать, что мы, христиане, имеющие время жить вот в церкви этот период, как-то зажгли общество, народ, как-то всерьез послужили тому, чтобы малое стадо, но всегда малое церковное Христово, стало бы чуть большим, по сути. Этому есть и внешние причины, внешнее давление духа сребролюбия, духа материальной наживы, развития материального, который воцарился по многим причинам эти последние тоже десятилетия. Но как церковное собрание мы как-то очень слабо этому духу противопоставили что-то другое, какое-то настоящее такое горение в исполнении заповедей, любви христианской. Не просто в исполнении внешнего всего, что церковь накопила за тысячелетия фактически, а именно в каком-то действительно истинном, мирном горении, послушании Бога именно в Евангелии, в евангельских-то заповедях. Почему у нас и молодежи-то немного все-таки в церкви? Как-то она им не интересна в том, как мы живем или чем мы живем. Вот. Очень многие, кого водили за ручку, кто стоял с родителями в храме, кого подводили к чаше, кого понуждали читать там утренние, вечерние, какие молитвы, как-то с этим или расстались, или этим не загорелись, или не стали этим жить. Да, можно сказать, вот дух времени, он не очень-то этому способствовал. Но, видимо, и мы не настолько этому всерьез способствовали, чтобы действительно зажечь еще кого-то желанием именно духовной жизни. Постарались этот свой опыт сохранить, как он есть, но он скорее остается таким опытом именно внутренней, герметичной такой, можно сказать, комфортной для нас духовной жизни, но не выходящей, да, за какие-то рамки в каком-то смысле. И, ну, это, может быть, тоже соответствует духу времени, потому что мир окружающий, он и церковь-то склонен рассматривать и терпеть как нечто, что должно быть, как некая организация в ряду других организаций по осуществлению там религиозных нужд населения. Пока народ населения имеет нужду в осуществлении своих вот религиозных потребностей, ну, церковь, никуда не денешься, должна иметь место быть. Но не более того желательно для мира. И, увы, к сожалению, мы в какой-то степени с этим оказались согласны. Не то, чтобы надо было выходить с плакатами и хоругвями на площади и требовать другого отношения там к церкви. Мы с этим внутренне во многом согласились, потому что это нам тоже комфортно. Но нам не мешают особо, не запрещают. Да это уже был опыт, когда там пару-то лет назад на Пасху вообще запретили доступ. А потом многих напугали этим самым ковидом, который сейчас куда-то испарился в связи с другими событиями, можно сказать. Война сорвала маски. Уже отменили режим масочный, слава Богу. Но до сих пор люди появляются, которые год-другой в храм вообще не ходили, не причащались особо. Сейчас начинают возвращаться. Ну, раньше начали тоже. Вот как немножко начала спадать эта паника по поводу опасности заболеть. Вот. Ну, так это же показатель тоже. Оказывается, те или иные испытания, истерика по поводу тех или иных опасностей, она довольно большое число людей, переступавших порог храма, очень даже резко может остудить. И это тоже характерный такой показатель качества нашего церковного собрания, что не очень-то мы горим послушать Бога, проявить некое, ну скажем так, мужество в послушании Его заповедям, проявить в отношении Евангелия жажду жить Евангелием, а не просто исполнять собственные религиозные потребности, действительно поступать по любви ко Христу ответной. Осуществляют свои религиозные потребности ведь много кто. И мусульмане, и буддисты, и язычники в разных там практиках. А вот жить поистине во всей возможной полноте имеет возможность только христиане в своем собрании, то есть мы. И насколько ж мы живем поистине. Вот сейчас даже эти военные события показали, что можно увидеть на экране, конечно, прежде всего, много лиц, молодых достаточно, военных, для которых действительно очевидно, что честь – не пустой звук. В отличие от многих представителей сегодняшней элиты, финансовой, там, правящей, которая продажная большей частью. И вдруг ты видишь действительно на экране людей молодых, которые действительно готовы положить душу свою, для которых честь – не пустой звук. И оказывается, что это армия наша. Причем не надо ее идеализировать, там тоже всего хватает. Вот. И очевидно, что большинство представителей военных, которые сейчас свой долг исполняют, совершенно очевидно, мужественно, без оглядки, в том числе на ценности потребительства как такового, которые, казалось бы, стали главными в последнее время. И приходишь к парадоксальному выводу, что действительно армия – это чуть ли не единственная организация внутри нашей страны, в нашей стране, которая еще этим способна руководствоваться – честью и жертвенностью. И причем, да, я повторюсь, большинство-то из этих людей, они далеко не все являются там церковными, читающими Евангелие, как-то уж всерьез молящимися. Хотя, как говорится, кто на войне побывал, тот атеистом редко остается, чтобы не молиться. Вот. Так получается, нам в укор может оказаться, что состояние этих людей и честь их, оно при, может быть, совершеннейшей и не церковности прямой, оно может оказаться в плане молитвы и исполнения заповедей выше нашей, тех, кто вокруг чаши Христовой вроде собирается. Но при этом, отходя от чаши, далеко не всегда готов помнить вообще о заповедях. Выйдя из храма, тут же можем впадать в злословие, в осуждение, в малодушие, в проявление себелюбия, гордыни и так далее и тому подобное. Вот дай Бог, чтобы то, что с нами происходило последние годы, тоже как определенные испытания, то, что сейчас происходит, стало на самом деле таким духовно отрезвляющим для нас уроком, и чтобы это подтолкнуло к тому, чтобы действительно не забывать не просто о тех или иных молитвенных формах, которых мы прибегаем, а вот к тому, что говорит святитель, что послушай Бога в Его заповедях, и Он послушает тебя в твоих молитвах. Истинно сподоби нас этого, Господи, научи нас этому. Аминь.